Глава 42. Город-призрак. «Сделай это для меня! Я заслужил!» Босс посмотрел на электрический свет. Глаза его были как черные дыры с розовыми искрами. «Заслужил!» — сказал он. «И мы тебе будем вечно благодарны, Ник. Но я принял решение. Эти грузовики с территории не выйдут. Ради всего святого, просто... кружка солярки, чтобы провести меня мимо гапов и высадить. Дальше я пойду пешком». «Нет, Ник, это окончательно». Он пошел прочь, но я схватил его за руку. Люди в контине смотрели на нас большими глазами. «Мне надо домой, босс. Я не хочу, чтобы с моими людьми было так, как с этими беднягами в Дублине». «Понимаю, но это не наша проблема. Нам нужно горючее, чтобы продолжать прореживание. Если допустить накопление выше определенного уровня, это вызовет нападение». Он понизил голос, чтобы больше никто не слышал. «И как ты думаешь, сколько тогда продержится эта проволока? У тебя солярки хватит на всю зиму, за сараем бак на сотню галлонов». Он тяжело выдохнул, обдав меня перегаром. «Ник, пойдем со мной». «Нет, док, ты останься здесь. Мне надо сказать Нику пару слов с глазу на глаз». Еле сдерживаясь, босс зашагал из дома за сарай к резервному баку. Подойдя, он с размаху пнул его ногой. «Слышишь, Ник? Это эхо, слышишь? Мне сказали, что тут 100 галлонов. И это то, во что все верят. А правда в том, старик, что я сам его заполнил, когда мы купались в солярке по уши. Но я не проверил эту проклятую бочку. Она течет. Она течет. Эта сука текла и текла день за днем. Земля пропитывалась соляркой, и никто не заметил». Из черных дыр глаз показались слезы. «Вот почему она такая гулкая, Ник. Эта гадина пустая. Твою мать». До меня начинало доходить. Нет солярки, нечем прореживать криозотов. Когда они накопят критическую массу, они хлынут через поля, сметут изгородь и захлестнут всю территорию. Босс был похож на Дэйва Миддлтона перед самоубийством. Он был ходячий труп, который знал, что потерпел поражение. «И что мне делать, Ник? Эти ребята на меня полагаются. Они думают, что я спасу их шкуры, и я знаю, что мог бы, если бы не эти психопаты снаружи. Мы отлично наладили тут жизнь, можем выращивать посевы, научились ходить за скотом. Но я нас всех погубил. Моя вина, моя гадская вина!» Он сел, уронив голову на руки, и слезы бежали по его лицу. «Босс», — присел я около него, — «сколько осталось горючего?» «В 4 грузовиках, которые ездят на прореживание. Примерно по 1/4 бака в каждом и 5 галлонов в бочке в гараже. Давай-ка прикинем. Тут есть малышка Хонда. Она ведь с дизелем. На ней можно доехать до Тимбукту и обратно на капли топлива?» Босс поднял голову, и я увидел, что на его лице борются подозрения и надежда. «Что ты хочешь сказать?» «Послушай, у меня есть предложение. Дай мне эту машину и 2 галлона солярки». «Ни в коем случае, Ник! Каждый галлон дает нам еще неделю жизни». «Да нет, послушай, что я скажу. Я хочу сделать так, чтобы у тебя хватило солярки еще на 1/2 года. Взамен ты мне дашь машину с 1 полным баком, и этого мне хватит, чтобы доехать домой». «И как ты это собираешься устроить? Сотворить еще одно чудо? Как с новым генератором?» «Пойдем выпьем кофе, и я тебе расскажу». Со мной вызвались ехать Док и Мозаика. Шейла тоже хотела, но я убедил ее повезти грузовик. Я сел за руль машины. Кажется, она была в хорошей форме. Не работали только сигналы и показатель уровня топлива. Но из-за таких мелочей я не собирался терять сон. Мозаика сел сбоку, держа на коленях обрез охотничьего ружья. Док на заднем сиденье с автоматическим пистолетом засыпал меня вопросами. «Вот какой план», — сказал я им. «Шейла проведет нас через гапов на грузовике. Этой инвалидной коляске я в этом смысле не доверяю. У нас в баке 2 галлона. Этого хватит доехать туда, куда нам надо». «Но не обратно», — сказал Док. «Верно. тем усерднее будем искать горючее. Но где мы его найдем? Тут все вокруг уже хорошо почищено другими общинами. Я показал точку на карте. Уэйбич. Я его помню по тем временам, когда был пацаном. Небольшой город на побережье, где селились пенсионеры. Знаете, такие места вроде Божьих залов ожидания. Там должно было быть очень мало детей, когда обрушилось безумие. Значит, там вряд ли есть колония детей. Это, в свою очередь, значит, что гапы там не околачиваются. Они должны были покинуть Уэйбич и искать выживших в других местах. Будем надеяться, что ты прав. Молись, чтобы я был прав, док. Обратно пешком идти далеко. Ладно, поехали. Выезжая из ворот, я держался поближе к грузовику. В такой близости к лагерю взрослых не было. Шейла нажала на газ, и мне пришлось сделать то же самое, чтобы не отстать. Она умела водить. Грузовик летел по дороге, разбрасывая брызги зеленого мха. «Только бы она не затормозила», — сказал я вслух, — «а то мы исчезнем у нее под задней осью». «Правильно», — хмыкнул док с заднего сиденья. «Подбадривай команду». За поворотом дорогу перекрыла цепочка криозотов. Шейла даже не снизила скорость. Грузовик прорезал их, как секач капусту. У перекрестка Шейла развернула грузовик и подъехала к нам. «Больше криозотов нет. По крайней мере, из нашего стада». Она посмотрела на меня так пристально, что мне стало неловко. «Поосторожнее там, солнышко». Меня вдруг окатил прилив нежности к ней. Выскочив из машины, я вспрыгнул на подножку грузовика. «Спасибо тебе, Шейла. И будь осторожна и сама. Мы через пару дней вернемся». «Я рада, что ты к нам попал, Никотен. Ты знаешь, что ты необыкновенный?» Она поцеловала меня в губы. Мозаика присвистнул. «Вот тебе». Она улыбнулась. «И помни, что там, откуда ты это получил, есть еще гораздо больше». Она сжала мою руку, лежащую на дверце. «Ник, когда ты вернешься, я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы ты захотел с нами остаться». Она еще раз поцеловала меня, охватив мою голову ладонями, а я стоял, не зная, что сказать. Такая она была красивая, с этими лентами черных волос, которые развевал ветер. «Теперь проваливай с моей машины, Никотен. Тебя ждет дорога». Вытерев глаза, она дала газ, и грузовик полетел, виляя по дороге к лагерю. Дорога до Уэйбича долгая, ровная и скучная. 60 миль мы ехали, не останавливаясь. Ни криозотов, ни лагерей уцелевших мы не видели. Хотя однажды увидели вдали что-то вроде гигантского бублика посередине поля. В бинокль я рассмотрел, что это кольцо из мертвых криозотов, сотен мертвецов, наваленных друг на друга. В центре кольца торчали обгорелые коробки домов. Кольцо возникло там, где криозоты навалились на изгородь перед смертью. Меня затошнило, и я отдал бинокль доку. Мы ехали дальше. Док и Мозаика сидели тихо. Я знал, о чем они думают. Много ли времени пройдет, пока криозоты нападут на их лагерь? В 5 милях от Уэйбича мы миновали десяток престарелых криозотов, хромающих по дороге в сторону города. Волосы у них отросли белыми гривами. Эти, наверное, были слишком больны, чтобы присоединиться к прежним миграциям взрослых. Уэйбич оказался городом-призраком. Пляж был таким, каким я его и помнил, и пирс тянулся над песками. Папа нас туда водил с Джоном в детстве. «Кажется, Господь не оставил нас милостью», — сказал я. «Дал нам отличный кусок». Город был не тронут. Даже супермаркет был заперт и будто ждал, пока придет, насвистывая менеджер, и откроет его, как ни в чем не бывало. Мы нашли грузовик на ближайшем угольном складе, и я стал пытаться его запустить. С дня первого прошло больше полугода. Машины остались на месте, но шины спустили, и аккумуляторы сели. Почти всюду топливо испарилось за время жаркого лета. Еще год-другой, и все эти машины рассыплются в ржавую пыль. Работа требовала времени, но была простой. За 3 дня мы запустили грузовик и прицепили к нему большой трейлер. Потом нагрузили в него достаточно бочек солярки, чтобы полольщики Лейберна могли пережить зиму. Из супермаркета взяли еду и одежду. Я даже нашел в машине место для флакона духов в подарок Шелли. «Когда мы расскажем об этом боссу», — сказал док, загружая в трейлер мешки риса, — «он направит сюда целую банду, чтобы очистить город». На четвертый день мы поехали обратно. Впереди шел грузовик. Я ехал на Хонде сзади. Вокруг меня на всех сиденьях громоздились коробки консервов и шоколада. Всю дорогу я не переставал улыбаться, воображая счастливые лица ребят, когда мы въедем в лагерь. И подмигивал сам себе в зеркало заднего вида. «Ну, Ник, вот что значит быть Санта-Клаусом!»